Вот да, наконец-то.
Здравствуйте, Тарнина.
Да, дорогой Александр Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый
Здравствуйте.
день всем. Рад видеть
Мы
тебя.
победили все сложности, включая интернет и мировой разум. Так что можем начинать. Ну, как хорошо. У вас все в порядке? Как вы там? Вы где сейчас вообще?
Да, мы сейчас в Краснодаре, да, все хорошо у нас.
Да, ну слава богу. Хорошо, тогда потихонечку будем возвращаться к нашим темам. Значит, у нас сейчас мы говорим о структуре личности, мы поговорили уже о чувствах, уме, разуме, различии между ними, каких-то играх и операциях, которым мы так подвержены все в этом отношении. Мы поговорили о том, что задача и сложность состоит в том, чтобы не только наслаждать свои чувства и там, брать от жизни все, как сейчас говорят, но и контролировать себя, используя свой разум, да, и оценивая как-то последствия своих действий. Поговорили о том, что современному человеку необходим научный подход в любом знании, что важно не только там послушать, посмотреть или там, в крайнем случае, почитать что-то, но и пережить эти знания, там, отработать их внутри и сделать своей привычкой. И, наконец, мы поговорили о том, что задача, собственно, нашего университета – это дать такие знания и компетенции, которые помогут сформировать эту привычку и модель счастливой жизни, которая для каждого, естественно, своя. И вот, возвращаясь к структуре личности, куда мы движемся дальше теперь? Какой наш путь?
Да, спасибо. Такой экскурс, да, то, что у нас было, о чем мы говорили, к чему мы движемся, да, есть какие-то тайны. Вот на этом пути у нас будут раскрываться какие-то тайны не будут еще раскрываться, еще рано. Какие-то тайны будут раскрываться, но останутся непонятными тоже. Не сразу это произойдет. Может, это тоже школа, это наша жизнь. Требуется время, терпение, особенно терпение требуется, чтобы увидеть, как это растет, да, личность, как она проходит эти трудности, обязательно она не растет, так знаете, беззаботно. Вот. Только под опекой родителей, конечно, ребенок может быть беззаботным, но вы самостоятельные люди, мы с вами взрослые, поэтому мы берем ответственность. У нас есть понятие долга. Долго. Это серьезная жизнь, ответственная жизнь. Или пан, или пропал, говорят еще, да, вот мы на карту ставим такие серьезные вещи. Есть пример самолета, и каждый из нас летит в своем самолете, говорится. Мы должны управлять своей жизнью, научиться. И если что-то случается с этим самолетом, то нам могут помочь только, ну, наставления, которые по радио передают там, снизу до земли. Но управлять мы должны сами, ориентироваться сами, то есть мы должны сами управлять своей жизнью, нести ответственность за это. Вот отсюда, вот от этой ответственности исходит эта целая наука, как же управлять своими чувствами, умом, в каком направлении вообще двигаться, да, эту машину, тело и ума запустить, куда, куда, зачем, для чего, откуда. Вот мы хотим эти вещи как бы разгадывать, рассматривать, понимать. Понимать. И как все начинается? Начинается с простых вещей. Пища. Мы уже говорили об этом, да, что пища определит наши качества, наш характер, нашу устойчивость и выносливость к переменам в жизни. От пищи очень много зависит. Но это лишь как бы предтеча, начало, предварительная подготовка, чтобы, ну, стать сильным, да, человеком, нужно вырасти. И вот пища взращивает нас. Потом выясняется, что пища также связана со здоровьем. Здоровье связано с жизненной силой, с нашей энергией, энтузиазмом, с нашей способностью действовать эффективно, не уставать от жизни, да, не впадать в какие-то сложные умственные проблемы депрессивного характера, скажем, или нерешительность, или слишком большая застенчивость, или слишком большая наглость, допустим, или самоуверенность, или неправильная самооценка. То есть, оказывается, связана, да, наша пища с нашим здоровьем, умственным также здоровьем и физическим здоровьем, чтобы мы были эффективны и приятны окружающим людям, как бы стать таким дорогим человеком мы должны стать для окружающих людей, и окружающие люди для нас тоже должны стать дорогими, ценными. Есть как бы обратный процесс в нашем опыте, что чем больше знаешь, тем меньше уважаешь, есть такая пословица, да, что можем обесценить друг друга в близких отношениях, в семье или на работе, увидев недостатки. Как есть пример современных корпораций, я слышал, не знаю, во всех ли это так, но я слышал такой пример. Замечено было, что люди, вступающие в какую-то новую систему ценностей или каких-то организаций, предприятий, там, не знаю, они входят осторожно, каждый человек. Вы вошли в новую семью, в новый дом, да, вы вошли в новый коллектив, вы пришли в школу, да, робко очень вошли туда, со страхом. Вот вы послушные, это первый год. Это первый год вы просто вот послушный человек, где бы вы ни были. Второй год у вас просыпаются уже чувства, вы можете оценивать, что в этом коллективе хорошо, что не очень хорошо. Кто какой, вы же можете различать, робость проходит постепенно. На третьем году вы уже хотите вмешиваться и давать какие-то непрошенные советы начальству, там, допустим, или со старшими спорить уже, вот что-то начинаете отстаивать. И вот в некоторых современных успешных, так сказать, корпорациях, как они достигают успеха? Они меняют личный состав этой организации подчиненных каждые 2 года. Потому что 2 года вы эффективны, вы робкие, вы подчинены, вы выполняете, исполнительны. На третьем годе вы начинаете уже конфликтовать, как бы не соглашаться с начальством, с другими. Поэтому они меняют состав и так делают компанию успешной.
Они делают ее управляемой, так скажем.
Да, управляемой, как они хотят. Она вот стабильная становится в этом управлении. Увольняют людей, заменяют состав. Но в плане, скажем, уже близких семейных отношений это недопустимо. Да? То есть, если будете каждые 2 года менять жену и мужа, это недопустимо. Да? Вот тут мы должны знать, как продвигаться дальше, каким же образом дальше продвигаться. И вот как бы это третий год, условно скажем так, первый год страх, второй год пробуждения каких-то чувств, оценок. На третьем годе, когда мы начинаем уже вмешиваться куда-то, уже что-то оценивать, вот тут важно пройти этот этап без оскорблений. Без вот этого обесценивания. Как раз момент обесценивания. Да, оказывается, ты такое, тут вот, оказывается, ты такое, тут ты меня обманул, а ты что-то сказал про меня кому-то. Начинаются вот эти сложности. Важно пройти этот путь без оскорблений. И здесь, конечно, помогает чистота мысли. Мы, может быть, в людях не видим вот великих таких чистых проявлений, не в каждом, да, в основном видим много недостатков. Но наш ум предназначен не только для оценки окружающих людей, предназначен для того, чтобы отрываться от этих оценок в сознании такого, как бы брахмана, говорится, да, вот такой сферы духовной, которая оторвана от всех этих оценок. То есть о вечности нужно думать, о бесконечности, о мире целиком, о космическом пространстве, да, в этой какой-то вселенской форме, о земных энергиях, о смысле этих всех комбинаций, о человеческих нациях, различиях, да, и культурах, что это в целом из себя представляет. То есть вот ум предназначен для того, чтобы возвышать вот регулярно вот в это состояние как бы полного целого. Вот тогда мы сможем поддерживать как бы правильные отношения, ценность сохранять к индивидууму, с которым мы близко общаемся. Если этого обновления как бы нет, умственного омовения, да, то остаются только наши оценки. И постепенно выясняется, что мы не любим друг друга и даже не видим ничего ценного вообще, хотя прожили какие-то годы да и надеялись, и выяснилось, что мы плохие оказались друг другу. И вот если мы преодолеваем таким путем при помощи такой вот как бы духовной практики, да, с какой-то уже умственной философской нагрузкой, чтобы оторвать, возвысить над человеческими страстями, мы можем на 4-м этапе как бы почувствовать творческий потенциал, си-энергию, как говорят. Оказывается, мы можем друг друга вдохновлять вот с разными мнениями, да, с разными как бы характерами, природой, даже национальностями, но можем вдохновлять, если мы выбираем единое направление цели в жизни. Вот, вот с этой умственной нагрузкой проясняется вот эта единая картина как бы целесообразности всего вот этого разнообразия. И тогда появляются все энергии, мы начинаем ценить каждого в нашей жизни человека на предприятии или в семье, или это дети, которых мы воспитываем. Вот эта вся энергия, вдохновляющая сила, очень важна, которая усиливает наш энтузиазм и разум. А следующий этап на пятом как бы этапе, у человека появляется уже философское понимание практической нашей жизни. Согласитесь, что сейчас далеко не каждый из нас видит философское причастие, да, к, вот, в нашей жизни, нашей бытовой жизни, нашей профессиональной жизни, к философии. Несколько разделяем эти понятия, что как бы, философия, она не очень-то применима в жизни, она более умозрительна, да, а жизнь, она по-другому как-то вот строится. Но через гармонию, через энергию мы сможем понять именно живую философию, представлять это такое счастье, вот, увидеть, что жизнь наполнена смыслом, оказывается, высоким, да, вот на пятом уровне пробуждается философское видение у людей. И они уже почитают друг друга как, ну, неординарных личностей. Они в сердце чувствуют почтение друг другу уже на основе вот этого понимания, что мы представляем такую вот уникальную ценность все. На шестом уровне пробуждается мудрость. Вы становитесь очень терпеливы и добры ко всем. Вы хороший становитесь учитель. Можете воспитывать людей вот этой добротой и мудростью. Люди будут вам доверять, они будут вас спрашивать, будут стремиться следовать вашим наставлениям, потому что есть мудрость, есть любовь, есть терпение, есть родительское покровительство от вас, есть такое вот могущество, да, покровительственной любви, такой заботы, сострадания с вашей стороны. Поэтому младшие, которые, они начинают слушать вас добровольно и делать то, что вы хотите добровольно, потому что для них это тоже великое благо, что вы о них заботитесь. Получается такая взаимность, это называется мудрость. И на седьмом уже уровне человек на самом деле достигает духовности. Начинает осознавать, что мы все одна большая семья с духовной точки зрения. Материально, конечно, у каждого есть своя семья, своя любовь, свои вкусы, свои маленькие ячейки. Вот это тоже интересно, да, как кто живет в своем доме, вот здесь разнообразие. Но с духовной точки зрения мы все представляем единую семью Бога. Это как бы седьмой этап. А начинается вот с робости, с новизны. Мы включаемся. Исследуем здоровье, полезность, ценность того, где мы находимся. Мы с этого начинаем. Итак, мы обсудили, что такое пища. Мы немножко поговорили о здоровье тела и ума. То ум именно является критерием, позитивный ум для нашего здоровья, что если мы счастливы в уме, мы счастливы в жизни. Можем терпеть даже какие-то недостатки, если даже есть какие-то болезни врожденные или приобретенные, с которыми трудно бороться. Ум все равно остается позитивным, радостным. Это очень важно вот, понять. Это называется прана-майя. Майя. Анна-майя – это была пища, сознание пищи правильной. А прана-майя – это сознание здоровья, праны. Прана соприкасается с умом, именно вот эта вот жизненная сила, которая циркулирует, да, радостно внутри, она заряжает ум счастьем внутри нас. И мы начинаем мыслить хорошо, позитивно о других. Меньше критики, меньше, ну как говорят, нечистоты мы видим вокруг, мы не обращаем на это внимания. Да. Как вот есть пример яблока, фрукт какой-то, хороший фрукт, но вот с одной стороны вот он испорчен, немножко испорчен. Каждый из нас вот такой фрукт, у нас много хороших качеств, но есть также и какая-то сторона не очень хорошая. Это с любым человеком такая картина. Вопрос возникает, вот вы берете яблоко, и с какой стороны вы должны его есть? Вы сразу поймете, нужно есть с хорошей стороны. Вот так же мы общаемся друг с другом, да, на уровне вот этой вот чистого ума, хоть видим недостатки, но кусаем с хорошей стороны. То есть мы обретаем вкус отношений таким образом. А плохие вещи, они как бы сами по себе ослабевают, если мы внимания не уделяем им. Ну, представьте, если человеку не уделяют внимания. Он слабеет в таком обществе, становится неинтересным, ненужным, плохо себя чувствует. Но вот так же, если мы плохим вещам будем меньше внимания уделять, а больше хорошим вещам, хорошие вещи становятся сильнее, плохие слабее. Это также один из секретов воспитания детей, вообще любого человека. Есть два подхода, гуманный подход и негуманный подход. Негуманный подход, когда вы конкретно указываете на недостатки постоянно. Вот это плохо у тебя, это все плохо, это все неправильно. Вот здесь ты плохо поступил, тупица, вот бездарь вообще какая-то. Вот есть такой подход к воспитанию, образованию. А есть подход другой. О, вот это у тебя хорошо получается. А вот это вообще ты здорово сделал. И человек начинает чувствовать да, уверенность в хороших вещах и забывает про плохие неудачи. И так он развивается вот, гуманным образом. Также детей воспитывать, скажем, почему набирается группа, да, для воспитания, обучения. Я тоже учился когда-то в группе. И педагог приходит и говорит, вот, смотрите, успешная работа. Вот, успешный доклад сделал студент. Смотрите все. Показывает пример. И все, естественно, ориентируются на этот пример, на хороший. И иногда нужно сказать, ну вот это вот не делай, ладно, вот это не надо делать. Почему? Потому что так ты, ну, как бы неправильно себя оценил. Ты взял то, что ты не умеешь делать сейчас. Ты попробовал, хорошо. Давай вот будешь делать то, что у тебя хорошо получается. И через это мы развиваемся. Кто-то развивается через то, что он становится искусным рабочим, да, он умеет искусные вещи делать. Это его успех, его слава, его удача в жизни. Кто-то успешный именно потому, что он может организовывать труд и добывать какие-то деньги, там, богатство какие-то развивать. Это его другая природа человека, его нужно по-другому уже обучать. Кто-то именно успешен в том, что он хороший организатор, он деньги не делает непосредственно хорошо, может организовывать людей. И кто-то склонен к наукам, это природная склонность. И вот однажды видел эксперимент психологический. Это, я думаю, еще было снято и проведено в советские времена. Есть целая серия таких экспериментов, это, наверное, годов 70-х или конца 60-х, я не помню. И интересный эксперимент, что была задача. Задача. Приглашает подопытного человека, который не знает, что там происходит, что там происходит. Просто он приходит в новую среду, и что же там, какое задание? Группа психологов его встречает, одетых в рабочие комбинезоны. То есть он не знает, что это психологи, понятия не имеет человек. И эти рабочие предлагают ему, задачи ему ставятся. Вот в этой комнате, посмотрите, столько геометрических форм. Там кубы, там параллелепипеды, пирамиды всякие там. Типа кирпичей, в общем, какие-то вот детали такие крупные. Ему дают в руки схему конструктора этого большого. И нужно собрать за самое короткое время, насколько возможно, вот такую конструкцию из этих предметов. Как? При помощи чего? Руководить нужно. Не вы собственными руками, вы просто говорите, что нужно делать. Мы перед вами 5 человек в комбинезонах рабочих, готовы исполнять ваши приказания. И на время это нужно сделать, как можно быстрее. Задача же этих психологов делать все плохо. Не понимать, что говорит человек вообще. Он говорит, вот этот куб поставьте сюда. Вот этот куб вы имеете в виду? Точно? И я не прав? Я прав, может быть, вот этот все-таки? Или вот этот? Ну хорошо, а куда? Вот вы сказали сюда или чуть-чуть сюда. И вот они начинают раздражать его такими вопросами, да? Все причем. И в конце концов большинство людей говорит, да, дурацкая, как это работает. Вы меня просто не понимаете. Не хочу этим заниматься. Бросают, не доделывают эту работу. И кому-то удалось с большим, значит, трудом, терпением, значит, раздражением, криков все-таки построить там за какое-то время. Но это было весело смотреть, конечно. Но не весело делать. И затем приглашают человека подопытного. Настоящий капитан 3-го ранга. Человек вот... который на своем месте, да, он организатор по природе вещей. И выясняется, что эта команда психологов не способна ему запутывать вот эти чувства и ум. Он просто спокойно стоит, смотрит и спокойным тоном говорит, эти люди не могут перед ним ерничать, играть какую-то искусственную роль. Спокойно, за короткое время создана конструкция. Капитан 3-го ранга. Качество в человеке, видите?
Компетентность.
Компетентность, да. И я вспоминаю, когда вы идете, скажем, к дантисту, к зубному врачу, Он на вас так смотрит спокойно, помните? Вы же были там, да? И говорит, откройте рот. И вы открываете рот. Просто от одного взгляда, интонации, вы чувствуете у человека большой опыт и доверяете ему. А если кто-то, любой человек подойдет к вам, какой-то с улицы, скажет, откройте рот, что вы почувствуете?
Получит в нос.
Да, внутренняя такая компетенция, да, вот это очень важно, что у каждого есть своя природа, и вот это нужно понимать, понимать друг друга и уважать именно ту природу, которую человек имеет, именно ее развивать через хорошие какие-то вещи. У каждого есть хорошие какие-то качества. И вот это называется мудрость. Мудрость — это значит уже выше ума, это называется вигьяна-майя. Если умственная платформа называется гьяна-майя, гьяна означает способность мыслить хорошо. А вигьяна слово означает способность применять то, что вы, о чем вы думаете, что вы знаете. Это мудрость. Примените. Вот я знаю, как построить дом. А вот дали мне рабочих, да? Я не могу с ними ладить. Вот мудрости, знания есть, гьяна есть. Я закончил, может быть, институт строительный, да, я могу. Знаю все эти конструкции, сопротивление материалов, я могу знать, как строится фундамент, все последовательно, но коллектив, оказывается, я сам не тяну, да. Особенно, если еще рабочие, ну, не очень честно выполняют свою работу, нужно смотреть туда-сюда, и как с ними вообще ладить, да, если они обманывать, да, как-то жульничать. Или вовремя не выходить на работу. То есть в жизни мы сталкиваемся с такими вещами. И как же все-таки поддерживать коллектив, поддерживать нашу жизнь в позитиве. Это называется вигьяна-майя. Вот тут требуется терпение, мудрость, любовь уже, накопленный опыт. И это уже как бы последняя ступень перед тем, как мы достигаем именно счастья. Мы же о счастье говорим. Видите, мы сейчас устраиваем такую последовательную цепь. Начинается с пищи. Потом пранамайя, это здоровье, это все путь к счастью, но еще только лишь путь. Но нам уже хорошо. Нам уже хорошо, если мы просто начинаем правильно питаться. И еще лучше становится, когда мы начинаем, ну, позитивный ум, вот это здоровье, следить за здоровьем, еще мы лучше себя чувствуем. И, конечно, мы чувствуем себя просто очень хорошо, когда ум очищается. Это не вообразить трудно даже, насколько мы чувствуем себя хорошо, осмысленно, когда живем. И еще выше счастье, когда вы еще правильно действуете. Вы думаете правильно, и еще можете правильно действовать. Вигьяна означает практическое действие. Вот если дать, скажем, человеку правильный распорядок дня, просто если он это будет делать, он почувствует себя хорошо. Вот почему дома лечиться труднее, а в больнице легче. Да, есть амбулаторное лечение, клиническое лечение. И почему в больницу все-таки кладут таких больных? Потому что в больнице там есть режим, распорядок строгий, вы должны подчиниться этому, иначе вас не берутся лечить. А дома вы не способны себя организовать часто, особенно если вы болен, вам это трудно самому себя организовать. Самому себе сделать укол, там, допустим, или утром подняться на укол, или процедуры какие-то выполнить, или диету соблюдать. Да? Тут нужно какое-то взаимодействие. И вот здесь вот необходимо, да, иметь вот эту силу. Вигьяна-майя — это вы способны действовать регулируемо, регулировать свою жизнь. И тут не сказано, как вы будете счастливы, просто просветление. На этом уровне вы уже начинаете понимать течение времени прошлого, настоящего и будущего. Можете планировать свое будущее, представьте. Вы способны будете сами планировать свою жизнь, стратегию выстраивать и достигать этого. На уровне вигьяна-майя, то есть когда вы уже в поступках это проявляете. Например, рано подниматься утром относится к вигьяна-майе. Вот гьяна-майя означает, что вы знаете науку. Вот изучаете философию, скажем, или математику, или какую-то информацию получаете, вы знаете, это гьяна-майя. Но когда вы умеете поступать правильно, вигьяна-майя – это счастье выше ума. Вы не можете даже понять, откуда оно приходит, это счастье. Значит, вы можете даже не знать, просто следовать распорядку, и вы почувствуете себя очень счастливым человеком, просветленным просто человеком. Это образ жизни, видите, оказывается. Для чего нужна гьяна, знание, для чего питание, для чего здоровье? Чтобы именно поднять образ жизни на более высокий уровень, свои поступки именно. И вот это главный момент перед тем, как уже говорить о счастье как таковом. Это то, что я сегодня хотел рассказать. Пока мы остановимся на Вигьяна Майи, на практической нашей деятельности, да, как должно быть организовано, чтобы мы вот пришли к этому опыту, особому опыту счастливой жизни. Что же такое настоящее уже счастье как таковое? Просто чувствовать себя хорошо, это еще не является счастьем, потому что счастье это еще взаимность должна быть, взаимообмен, любовью. И вот если у нас есть правильное, чистое здоровье, чистый ум, чистая пища, чистое поведение, мы становимся кандидатами к такому обмену с другими такими же вот душами, которые могут регулировать в чистоте свою жизнь. Чистая любовь не имеет в себе равных аналогов ни с какой другой. Мы знаем какую-то любовь, да, но какая-то любовь, значит, где-то она имеет какие-то недостатки, какую-то скверну эгоизма или зависти. Часто мы завидуем любви чьей-то. То есть в этом мире, да, не так-то просто вот чистую любовь пронести через всю жизнь, да. Могут быть потери, могут быть разочарования, могут быть травмы психологические. Но если у нас есть правильное действие, мы будем защищены этим действием. Ну, другим языком это называется дхарма, но я расскажу это позже об этом. Карма — это могущественная сила, которая нас защищает от всех бед. Карма, другой его эквивалент — это долг, ради которого я живу. Вот если мы познаем такую вещь, то мы, ну, сможем обрести особый опыт жизни. Вот что можем еще сегодня обсудить? Или...
Ну, вы говорили об очень прямо архиважных вещах, но это относится к как бы такой мировоззренческой гигиене, да, к мировоззренческим трансформациям, которые человеку на каком-то его обычном таком бытовом уровне вообще сложно не то что там совершить, а даже вообще додуматься до того, что именно они ему нужны для его человеческой жизни. Да? Потому что вот мы говорим о том, что очень важно, ну, то есть человеку нужен человек, да, мы не можем жить в одиночестве, мы не можем все наши достижения, все наши устремления, вся наша успешность, они становятся ничтожными и бессмысленными, если мы находимся в мире, где нет людей, которые смогут нам разделить эти ценности и вообще как-то с нами взаимодействовать. Это очень большая, так сказать, наука, общение, то, что сегодня мы называем коммуникациями. Надо такое какое-то холодное, острое слово, но по сути это речь идет о том, что мы социальное, так сказать, явление человека, и мы должны обучиться именно вот этому навыку и уважения к человеку, и терпение по отношению к нему, и любви к нему, как высшее проявление этого всего. Но сначала это то, как мы видим человека, мы же все видим через себя, и людей мы видим через себя. Поэтому если мы сами из себя представляем некую, там, я не знаю, там, контейнер, да, с энергетическими отходами и очень... И исчерпаны, там, надломлены, сломлены, то мы, собственно, и транслируем это на других людей и получаем обратно то же самое. То есть вот этот мировоззренческий, так сказать, перелом, который должен произойти с нами, он, по сути, должен родиться в нас. Да, как мы живем сами, что для нас является ценным, что для нас является второстепенным. То есть вот это целеполагание, оно выравнивает и выстраивает наше сознание, нашу психику, нашу реальную жизнь. Но сегодня есть определенные ценности, которым мы должны следовать. Да, мы, конечно, можем говорить о необходимости там, очищения разума, ума, там, переходы на какие-то... И это абсолютная правда, это и есть методика. Но дело в том, что она недоступна человеку, который должен платить за ипотеку, да, на которую висят путы, гири, там, я вообще не знаю, чего еще, обязанности, обязательств, страхов, там, болезней, каких-то вот таких вещей, да. И очень непонятно, как себя от этого освободить, как себя, отшелушить себя из этого всего, да, как вообще себя увидеть в этом во всем, потому что, конечно, мы должны трансформироваться, мы должны познавать, мы должны идти вперед, мы должны обтачивать свое существо и естество и об людей, и о новые какие-то знания, и о новые навыки, но мы бессильны. Я, ну, конечно, не все, и, конечно, не всегда, но в целом человек слаб. И на нас это очень сильно действует. Поэтому тут возникает совершенно практический вопрос. Да? Ведь это же путь, который мы можем пройти. Да? Есть масса людей, свидетельств, личностей, да, которые для нас являются этим примером, прекрасным, вдохновляющим. Вот с чего же, собственно говоря, нам надо начать этот путь? Это же абсолютно такой психологический, конкретный и путевой процесс. Вот. Это очень такой вот важный, мне кажется, момент. Поэтому если мы говорим вот о научности этой сборки, то нам бы хорошо как-то человеку, ну не то чтобы создать некий алгоритм, некую технологию, это, конечно же, утопия. И я думаю, что даже ну, смешно браться за эту задачу, потому что сколько людей, столько разных подходов и разных культурологических там, антропологических, любых там различий, и нет единой универсальной модели счастья. Но есть подход, есть некий вот тот самый навык, та самая квалификация, да, которую, собственно, несет ведическое знание в этом смысле. Но человеку это надо все расшифровать. Вот, потому что это воспринимается как некий... Это конечно... Ну, как бы вот чертог, который манит, который вызывает какой-то... Это как вот пещера Аладдина, да, в которую ты заходишь, ты не можешь там сориентироваться, условно говоря. Там просто вот эти сокровища, эти россыпи, это вот все, и ты смотришь, это прекрасно, это вообще не знаю, как называется. А что, я хочу вот туда, я вот туда, вот я вижу там какая-то лампа прекрасная, она меня манит, я хочу хотя бы этот свет увидеть, но тут, значит, я должен перебираться, перешагивать через какие-то сундуки, колдобины, которые там человечество за тысячелетнюю свою историю вот собрало в этой пещере и свалило. Да, и я вот туда тоже попал. Вот с чем, вот как мы живем каждый день. Вот. Поэтому я думаю, здорово было бы, если бы мы все-таки это еще немножечко разобрали на какие-то меньшие формы, да, на более частные составляющие, и сделали такую вот, ну не то что навигацию, не то чтобы сборку, да, ну не то чтобы технологию, но как-то бы это систематизировали, да, вот в нашем современном русском, ну, западном, да, таком понимании, которое, конечно, мы уже много очень раз с вами говорили, оно очень отличается от незападного. Вот. И требует перевода.
Да.
Берёмся за это дело.
Давайте попытаемся, да, это трудная работа, согласен. Есть земное притяжение, верно же, да, о чем там мы там не думали, жизнь требует свое. Вот мы уже в этом механизме, в этой системе включены, очень трудно вырваться оттуда, найти даже время какое-то. Вот как любое живое существо, оно добывает пищу, но идет в свою нору потом, он общается с миром, но живет в своей норе. Также человек, он находит прибежище где-то в своей работе, в своей семье, вот, и он поглощен этим. О чем он там не выходил, там в кино или на лекцию куда-то, он вернется опять на круги своя. Даже в космос запустить, все равно он вернется к себе домой на кухню и будет обедать со своей женой, видите. Это земное притяжение, так называется. Но, как вот вы сейчас сказали, да, хороший пример, пещера Аладдина. Оказывается, есть привлекательные вещи в этом знании трансцендентном. Они тоже имеют притяжение больше, чем земное. Ведь мы верим в сказку, смотрите. Мы верим в небылицы, в фантастику. Я помню, что я любил фантастику. То есть вещи небывалые, да, которые невозможно представить, описываются там, что возможно в будущем это вот осуществится. И, собственно говоря, сказки продвигали всю науку. Это ковер-самолет, сказка-самобранка, там, не знаю, то есть это все люди думали, как же это осуществить, да, вот эти невероятные, несуществующие вещи. Почему? А потому что привлекательно это все. Притягивает. Вот в этом и говорится, что абсолютная истина привлекательна, все привлекательны. И вот тут, конечно, как же это все представить, да, привлекательно, как этот образ создать. Эта работа будет, конечно, непростая. Вот, не знаю, как мы с этим справимся, Юля, но мы попытаемся хотя бы, да?
Попытаемся.
Мы пытаемся. Я думаю, это даже невозможно задача в каком-то смысле. Но мы попытаемся. Почему? Потому что я лично уверен, что каждый человек, он духовен по своей сути. Как бы он ни был чем-то занят, да, чем-то обусловлен там, или мнение какое-то имеет сегодня, потому что завтра оно изменится, все равно у него это мнение, а послезавтра еще раз изменится, что жизнь меняется. Но по сути мы все едины, как духовные существа, мы все едины и стремимся к одной цели, это как раз к тому самому счастью, которое все привлекающее для всех. Любовь привлекает каждого человека. Просто только нужно разобраться по полочкам, что же это такое, да, любовь, да. Где любовь находится.
Просто разобраться.
Да, и что же мы, является любовью то, что мы называем любовью сейчас, да, или это что-то еще. Вот я думаю, что вот в этом вопросе мы будем разбираться с вами долго. Долго и постепенно. И настойчиво.
Это точно.
И у меня есть уверенность, что мы до чего-то доберемся все-таки, потому что все-таки мы изначально все духовные. Но в моем понимании это так. Именно поэтому я и берусь за такую сложную задачу. Да, пытаюсь это делать. Если бы я не был уверен в том, что мы все как бы духовно родственные, я бы не взялся за эту задачу.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну, со структурой личности мы закончили, как вы считаете, или мы продолжим в следующий раз еще разбираться в этом?
Мы можем что-то еще дополнять, конечно, к этой теме всегда. Вот. Можем пойти и дальше. Я думаю, что мы какую-то историю подготовим для следующей встречи. И будем разбирать какую-нибудь историю.
Конкретную историю обретения какой-то счастливой, ну, чего-то такого, какую-то вдохновляющую историю или как, что?
Да, это история, которая может включать в себя, знаете, разные пути к счастью. Бывают же трудные пути к счастью.
Да.
Бывают нетрудные. То есть есть как бы прямой путь и косвенный путь к счастью. Даже есть специальные термины на санскрите выведены. Есть прямой путь, это правритти марг. Марг – это путь. Марг. Правритти означает прямой, прямо, непосредственно. То есть, невритти марг, прямой. А правритти – это косвенный путь. Постепенный путь. То есть мы не начинаем сразу же с каких-то там высших там материй. Например, если человеку сказать сразу же, да, суть его, что ты душа, вечная душа, ты не это тело. И он тогда не знает, что же делать, как жить с этим. Он растеряется, верно же? То есть если сразу прямо утвердить такую вещь, значит, ты не это тело, значит, ты не эта семья, не эта нация, ты не эта профессия, ты не этот пол, а погоди, как теперь мне жить вообще с этим, с этой философией, правда? Он собьется с толку. Поэтому необходим постепенный путь, который указывает, что используем все эти вещи, которые мной не являются, но с которыми я связан. Я связан с деньгами, я связан с собственностью, с домом, с семьей. Может быть, это не я, не относится к моей душе, но относится к моему быту, к моему окружению, в котором я сейчас нахожусь. И вот это нужно организовать так, чтобы мы все вместе в этой организации смогли осознать свою истинную природу все. И мужчины, и женщины, и жены, и мужья, и наши дети, и наши потомки. В этом смысл передачи знаний как раз. Что семья создана для, главное, для передачи таких знаний. Остальное поддерживает этот принцип. Поддерживающий это наша работа, наши финансы, наша недвижимость, то есть наше положение в обществе. Это поддерживающий фактор, который работает на высший смысл этих отношений, именно познавать себя. Поэтому все будет задействовано, да, и наши как бы вот Непрямые вещи, косвенные вещи также нужно правильно использовать для блага и материального, и духовного, как скажем. А в конце концов путь заканчивается прямым нашим шагом. В какой-то момент вы все, да, если пройдете этот путь до конца, в какой-то момент вы просто все это легко увидите, что такое означает быть вечной душой.
Да, спасибо. Друзья, у нас есть вопросы какие-то? У нас осталось время для ответов. Сейчас. Есть? Вопросов нет. Вот как. Ну, значит, тогда это значит, что все поняли. Это уже вообще огромный шаг вперед, представляете? То есть все проясняется наконец-то. Ну что, тогда мы планируем в следующий раз какую-то такую обобщенную историю, да? Или мы поговорим о еще каких-то структурных моментах и подытожим, из чего состоит, собственно, структура личности, да?
Юля, а может быть, нам вопросы собрать какие-то к следующей встрече?
Вопросы ко следующей встрече. Ну, они будут очень широкого спектра. Совсем, да, начиная от того, как воспитывать ребенка, там бросить курить, пить, уйти от мужа и заканчивая какими-то духовными вещами. Это можно все в один эфир сделать, да. Такой, да?
Давайте попробуем.
Да? Хорошо. Тогда мы в следующий раз проводим некое семинарское занятие. Мы просим вас, друзья, пожалуйста, присылайте нам в директ вопросы, те, которые мы собрали, они у нас есть, но будем рады как бы обновить эту всю ситуацию, освежить ее. И в следующий раз Александр Геннадьевич любезно согласился на них на все ответить, и у нас будет такой совершенно безбрежный смысловой час. Час смысла. Да?
Вот. Хорошо.
Хорошо. Спасибо вам огромное. Мы надеемся, что мы встретимся с вами через воскресенье. И очень надеемся, что ничто этому не помешает. Да? То есть у нас остается это по расписанию пока, да, через следующее воскресенье.
Хорошо. Всем удачи. Да.
Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Обнимаем вас. Хорошей вам недели. И добрый час. Спасибо. Счастливо.